Часть вторая. Глава девятая. В следующие три года Нубиланд расширялся рывками, по мере того, как руководство ухитрялось привлекать новые инвестиции. Словно персонаж в компьютерной игре, вынужденный совершать один головоломный подвиг за другим. На каждом этапе финансирования оценочная стоимость компании росла, а значит, рос и теоретический капитал самого Карвалиса. Он начал задумываться, не пора ли завести личную жизнь. Как именно к этому приступить, было не совсем понятно. Почти все свободное время Карвалис отдавал своему хобби. Тщательной реконструкции в парках и на пляжах Тихоокеанского северо-запада, повседневного быта древнеримского легиона. Увлечение почти исключительно мужское, что способствовало бы личной жизни, будь он, как уверяли слухи, геем. Однако он был однозначно гетеросексуален. Когда он все-таки выбирался в люди, то обычно к Чингору, Зули и Софии, которые стали ему почти что семьей. Иногда там присутствовали одинокие молодые женщины, и Карвалис тут же замыкался, понимая, что Зула пытается его сосватать. Он объяснял отсутствие личной жизни тем, что находится в режиме стартапа. А в таком режиме обычные правила не действуют. Думать обо всем остальном можно будет после краха или выхода, единственных возможных исходов для стартапа. Выход в том смысле, что он внезапно сделался еще богаче. Случился, когда их выкупил Лайк, калифорнийская компания, владеющая крупной социальной сетью. У Лайка была собственная система облачных вычислений, по многим параметрам превосходящая нубилантовскую. Однако, благодаря некоторым умным решениям Карвалиса, Нубиланд особенно хорошо умел то, что оказалось нужно социальным сетям. Таким образом, он стал вдвойне желанным. И сам по себе, и ради того, чтобы утереть нос конкурентам, увидя у них из-под носа лакомый кусок. Так Карвалис Кавасаки на пороге сорокалетия стал сантимиллионером. Теперь он был директором по научным исследованиям в Лайке, крупном ОАО со штаб-квартирой в Маунтин-Вью. Он легко мог уйти на покой, но не ушел, потому что любил работу и чувствовал ответственность за команду, которую набрал и воспитал в Сиэтле. Он купил долю в частном самолете и летал на побережье примерно раз в неделю. Он только-только освоился с переменами в жизни, когда однажды утром его разбудил рингтон, означавший, что звонит новый босс, руководитель Лайка. По правде сказать, последний час Карвалис спал беспокойно. Он оставил телефон рядом с собой экраном вверх. Когда приходили извещения, экран включался, рождая голубоватые сполохи. Карвалис, просыпаясь, думал, не перевернуть ли телефон, но некая глубокая нердовская часть мозга боялась поцарапать экран о камни, ибо, как и остальные легионеры, Карвалис спал прямо на земле, завернувшись в шерстяной плащ. Ни на одно извещение он не посмотрел. Телефон сейчас был настроен так, что мог зазвонить лишь при исключительных обстоятельствах, таких как личный входящий вызов босса. Легион совершал переход в Биттрудских горах Западной Монтаны, заменявших в данном случае Альпы. Днем мобильники и другие электронные гаджеты были под запретом, но в палатке в темное время суток разрешалось выйти из образа, лишь бы не громко. Однако будить людей с позаранку неприлично в любом месте, так что Карвалис сразу схватил мобильный, чтобы тот не трезвонил. «Сальве!» — прошипел он в телефон под недовольное ворчание товарищей по палатке. «Ты нужен мне здесь!» — ответил босс. «А врал!» И отключился. У Карвалиса осталось странное чувство, что он упустил что-то важное. «Корвус туам матрем!» — возмутился легионер из соседней палатки. «Звук выключи!» «Корвус» была латинизированная версия его имени. Он выключил звук, чтобы телефон не тренькал при нажатии на экран. Цепочка извещений объяснила все. Они были от разных людей в разных соцсетях, но все вызваны одним и тем же событием – ядерным взрывом в городе Моав, штат Юта. Это произошло до рассвета примерно в 5:20 по местному времени. Первые посты были от страдающих бессонницей пассажиров и команды ночных трансконтинентальных рейсов, которые сообщали о вспышке, ослепившей их на расстоянии в сотни миль. Она погасла так быстро, что никто не успел ее заснять. Однако сообщения ушли в Твиттер и Фейсбук через самолетный Wi-Fi, А к тому времени, как Карвалис глянул в телефон, их уже ретвитнули и перепостили миллионократно. Некий Ларри Проктор, блогер с контактами в мире военных и разведки, судя по блогу, который он вел со времен службы в Катаре, поймал утечку из зоны МИЛ в гражданский интернет. Утечка смутно намекала на возможность радиоактивного заражения в юго-восточной Юте. Персонал близлежащих баз сообщал, что увольнительные отменены и подразделения приведены в боевую готовность. Происходить это должно было в секрете, но никто не может заткнуть рот женам и детям-подросткам. Кто-то из округа Колумбия запостил фотку доставщика пиццы в идущем к Пентагону вагоне метро. Пицц было несколько, что доставщику пришлось везти их на тележке. В комментах самозванные эксперты наперебой объясняли, что крупная доставка пиццы в Пентагон – верный знак, что происходит нечто важное. Пересыпанный эмодзи пост 14-летней техасской девочки с нечетким кусочком видео, как ее одетая в камуфляж мамаша закидывает в пикап вещмешок и газует с места, сделался вирусным. Новостные каналы за отсутствием какой-либо определенной информации с места катастрофы повторяли его снова и снова. Моав располагался далеко отовсюду, на пересечении реки Колорадо и двухполосного шоссе. Ни звонков, ни интернет-трафика оттуда не поступало. Все это Карвалис прочел, надевая коллиги, походные полусапоги-полусандалии легионеров, и собирая вещи настолько сосредоточенно, насколько это возможно делать, читая одновременно телефон. Он спал в льняной тунике, завернувшись в плащ. В горах было холодно, так что прежде чем выйти из палатки, он закутался поплотнее. Поход был облегченный, на выходные с родственниками. Легионеры встали лагерем на лугу, но в четверти мили ниже на парковке в конце дороги виднелась фаланга современных автофургонов. Там работали генераторы и горели электрические огни. Карвалис сунул снаряжение в вещмешок, забросил его на плечо и потрусил по склону. Из одного автофургона тянуло аппетитным запахом. Там жарили бекон. Через окно Карвалис увидел телеэкран, на котором шла живая трансляция. У фургона была на крыше спутниковая тарелка. Карвалис замедлился. Показывали Лос-Анджелесский аэропорт, где только что сел первый из ночных рейсов. Репортеры подкарауливали пассажиров на выходе из зоны контроля. Большинство все проспало. Многие не хотели говорить с прессой. Но один энергичный тип, модно взлохмаченный молодой актер, летевший из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на съемки, увидел вспышку краем взгляда, играя на своем телефоне. Он успел включить видео и заснять оранжевое грибообразное облако. Так что первыми кадрами гибели Моава стал просто снятый крупным планом телефон в дрожащих руках актера. И это правда очень походило на ядерный гриб. Карвалис прошел через парковку к своей Тесле, забросил вещмешок в багажник и сел на водительское место. Телефон подключился к системе электромобиля, и большой экран в середине приборной панели ожил. Карвалис набрал круглосуточную горячую линию авиакомпании и сказал, что ему нужно срочно вылететь из Миссулы, ближайшего крупного города в Сан-Хосе. Его попросили оставаться на линии. Он открыл почту и увидел, что писем много, но ни одного срочного. Сейчас главное было сесть в самолет. Карвалис перевел Теслу в режим движения вперед и бесшумно заскользил по стоянке в сторону дороги с гор. К тому времени, как он добрался до магистрали, диспетчер сообщил, что пилот уже выехал в Боингфилд. Самолет заправляют. Он скоро взлетит и, вероятно, будет в Миссуле раньше Карвалиса. Дорога по Биттерудской долине заняла около часа. Почти все это время Карвалис перебарывал искушение смотреть на экран и слушал радио. Все было забито экстренными выпусками, в равной мере тревожными и неопределенными. Казалось бы, проще всего отправиться в Моав и сделать репортаж оттуда. Однако все вертолеты в часе лета от эпицентра были разобраны неведомо кем, а пилотам велели не пролетать близко к Моаву из-за опасности радиоактивного заражения. Ведущие по большей части пересказывали сообщения из Миазмы. На дискуссионных форумах в топ выталкивались фотографии военных блокпостов. Комментаторы увеличивали детали снимков и отмечали различное снаряжение. Счетчики радиации, дозиметры, флаконы с таблетками, которые надо глотать, если облучился. Время от времени микрофон переключали на финансовых экспертов, сообщавших о неизбежном обвале рынка. Торги на Нью-Йоркской бирже уже приостановили до конца дня. Главы иностранных государств выражали озабоченность и предлагали помощь. Джихадистский сайт запостил видеоролик, в котором говорилось, что Моав – первое предупреждение, и такая же бомба размещена в одном из крупнейших городов США. К тому времени, когда Карвалис въехал на окраину Миссулы, пассажир в Лос-Анджелесском аэропорту уже продал видео грибообразного облака медиакомпании, предложившей наибольшую цену. Стоя на светофоре, Карвалис посмотрел ролик на экране. Снято было с расстояния в сотни миль, так что в оригинале изображение было совсем маленькое. Медиакомпания разогнала его и улучшила. Она недолго наслаждалась эксклюзивностью. К тому времени, как Карвалис добрался до аэропорта, другая компания заполучила видео еще лучшего качества с видеорегистратора грузовика. Шофер, увидевший ядерный гриб с расстояния 20 миль от Моава, тут же развернулся и погнал в ближайший город, где можно выйти в интернет. Охрана пропустила Карвалиса на частную парковку, и он смотрел ролик на экране электромобиля, пока экипаж забирал из багажника его вещи и перекладывал в грузовой отсек. Видео было куда лучше качеством, чем снятое на мобильный, но все равно оставляло простор для воображения. Грузовик ехал не прямо в сторону Моава, так что в кадр попала только половина облака. Безусловно, грибообразного. Видно было, как оно, поднимаясь над Моавом, взаимодействует с различными атмосферными слоями, а в темных частях кадра, как зарево, подсвечивает обращенное к Моаву склоны холмов. Карвалис передал Теслу наземному служащему для парковки и прошел оставшиеся 50 футов до самолета. Один пилот уже занимался в кабине своими пилотскими делами, другой закрывал грузовой люк. Стюардесса, Карвалис смутно помнил, что ее вроде бы зовут Бонни, стояла на верхней ступени трапа. Карвалис не знал, где авиакомпания набирает стюардесс, но рабочая гипотеза состояла в том, что все они манекенщицы старше 30 лет. Их мир был далек от его мира, как древний Египет, хотя они сосуществовали в одном пространстве времени. Изредка, например, когда Бонни встречала Карвалиса на трапе, его мир соприкасался с ее миром. И если Карвалис не был слишком погружен в свои мысли, то бросал на Бонни взгляд и дивился, до чего же не похоже их существование. Сегодня ее пассажиром был айтишник, пусть не миллиардер, но вполне, возможно, будущий миллиардер. Он подошел к самолету в тунике и плаще римского легионера, но с тем же успехом на нем могли быть джинсы, футболка и худи. Улыбка стюардессы чуть дрогнула, но профессионализм тут же взял вверх. И к тому времени, как его коллеги переступили порог самолета, Бонни уже полностью овладела собой. Подкованные железом подошвы цокали по дереву экзотических пород, пока Карвалис не дошел до главного салона, где пол был заслан ковровой дорожкой. Он снял шерстяной плащ и протянул Бонни. Та оценивающе погладила ткань и отнесла плащ в маленький стенной шкаф. Возможно, ее внимание привлекла вышивка по краю одеяния, узор из повторяющихся вороньих голов. В реконструкторской группе Карвалиса было принято выбирать себе персонажа или хотя бы имя, которое в пылу боя прозвучит не слишком анахронично. Карвалис стал Корвусом, что по латыни значит просто «ворона». Отчасти это было естественное сокращение фамилии, отчасти намек на цвет кожи. Его отец был наполовину японец, мать из Южной Азии. По современным меркам дразнить этим не полагалось. Но, очевидно, в римском легионе он бы выделялся как уроженец восточных провинций. Другие легионеры наверняка придумали бы ему какую-то такую кличку. Так появился Корвус. Поначалу прозвище ему не понравилось. Вороны или вороны, он плохо их отличал, ассоциировались у него с Эдгаром Алланом По и готической культурой вообще. Однако от времени и повторения все исправилось. Теперь он воспринимал свое имя через мифы Тихоокеанского северо-запада и римской авиамантии. В Сиэтле есть только чайки, вороны и орлы. Чайки – вездесущие безмозглые потребители. Орлы великолепны, огромны, сильны, но относительно редки. Обычно, если пролетает орел, люди бросают свои дела и следят за его полетом. Врановые отличаются исключительным умом, памятью, а также изобретательностью. Но, несмотря на эти замечательные черты, их никто не любит. Врановым люди приписывают те же черты, что и азиатам, если забывают навыки политкорректной речи или изначально ими не обзавелись. Вороны очень умны и постоянно чем-то заняты, но их не отличишь между собой, и мотивы их угадать невозможно. Однако Корвус прекрасно знал собственные мотивы. В них не было ничего дурного, и он не собирался их ни перед кем оправдывать. При жизни Ричарда Фортреста Корвалис соотносился с ним, как ворона с орлом. А может, он задним числом себя в этом убедил? Всякий раз, видя в окно, как орел парит над озером, а рядом суетливо машет крыльями ворона, он думал о себе и Додже. С именем Корвус он свыкся. А погружаясь все глубже в реконструкторский мир, тратя все больше денег на одежду, доспехи и оружие, взял на себя труд персонализировать их в соответствии с вороньим именем. Нашел на Крейгслисте художника, который нарисовал правдоподобный античный арт, потом людей, готовых вышить рисунок на ткани и вычеканить на доспехах. Из миазмы можно добыть что угодно, включая целый альтернативный исторический образ. Корвус сел на свое всегдашнее место, впереди справа от прохода, застегнул ремень безопасности поверх туники и, пока самолет выруливал на полосу, вытащил и включил ноутбук. Ноут впал в ступор. Десятки приложений пытались синхронизироваться через перегруженную беспроводную связь. Только когда самолет взлетел и поднялся на ту высоту, на которой включился бортовой Wi-Fi, Корвалис получил нормальный интернет. В левой части экрана он открыл обычное окно браузера, чтобы видеть мир так же, как другие люди. В правой запустил два приложения, связанные непосредственно с внутренними системами Лайка по шифрованному соединению. Браузер страшно тормозил. Второе окошко показывало, почему. Системы Лайка были перегружены, как, вероятно, и все платформы соцсетей. Гидромедцентр выдавал карты, где, исходя из нынешнего и прогнозируемого направления ветров, указывались области вероятного выпадения радиоактивных осадков. На магистрали I-70 у Гранд Джанкшн, штат Колорадо, образовалась многокилометровая пробка, потому что жители рванули из опасного места и начали въезжать друг другу взад. Другая пробка возникла на аэродроме в Аспене, где все частные самолеты одновременно запрашивали разрешение на взлет. Телеканалы, у которых не было настоящих видео из Моава, снова и снова показывали пробки. Внезапно недреманное око новостных агентств обратилось к Лас-Вегасу. Полицейские, судя по количеству, все полицейское управление Лас-Вегаса в полном составе, эвакуировали многоэтажный отель-казино. Они высадились из вертолетов на крышу и, как прекрасно видели длиннофокусные объективы на дронах или просто нацеленные из окон соседних многоэтажек, комната за комнатой обыскивали пентхаус. У них были собаки и счетчики Гейгера. По телевизору военные эксперты, наблюдая за рейдом в реальном времени, объясняли, что верхний этаж небоскреба – оптимальное место для взрыва тактической ядерной бомбы. Разрушений будет куда больше, чем если разместить его на уровне земли. К тому времени, как поступил официальный приказ эвакуировать все здания на милю вокруг, улицы уже были забиты туристами, решившими не ждать. С точки зрения Корвалиса, который смотрел новости в одном окошке и монтировал системы Лайка в другом, лас-вегасские события породили эквивалент цепной ядерной реакции, поскольку все одновременно пытались запостить фотки и видео. Результатом стало что-то вроде паралича. Северные парки Лайка создавались в расчете на мощные всплески трафика. Окупленные у Нубиланта технологии еще увеличивали их производительность. И все равно число компьютеров было конечно, как и пропускная способность. Теперь оставалось лишь ждать, когда все уляжется. Так что Корвалис ждал, глядя в застывший экран вместе с миллиардом пользователей миазмы. Его мысли вернулись к несчастному Моаву. Отдаленный, труднодоступный, окруженный блокпостами, радиоактивный, вероятно обращенный в пепел город, как-то отодвинулся на второй план. Корвалис был там несколько лет назад, когда сплавлялся на рафте, и запомнил его как чудесный городок, Мекку энергичных ребят в карго-шортах и девушек в спортивных топах. Ему подумалось, что сейчас самое время сменить наряд римского легионера на обычный. Вчера он переоделся на заднем сиденье Теслы и затолкал современную одежду в вещмешок, который убрал в багажник. Но теперь вещмешок был в грузовом отсеке самолета и до посадки недоступен. В сети родился слух, что связь с Моавом прервалась еще 2 дня назад, когда жителей поразил стремительно распространяющийся вирус, предположительно сбежавший из соседнего центра по разработке биологического оружия, и что президент решил стерилизовать весь город атомной бомбой. Посты на дорогах поставлены не для того, чтобы не пускать любопытствующих. Их цель — не дать выбраться уцелевшим зараженным жителям. Всех вооруженных сограждан из краев, сколько-нибудь близких к Моаву, призывали выставить дозор на крышах и холмах и отстреливать сбежавших зомби. Это и другие альтернативные версии реальности тут же опровергались строгими комментаторами, но одновременно подхватывались и расцвечивались маргинальными радиостанциями и сообществами сетевых единомышленников. Президент, который был с государственным визитом на Дальнем Востоке, призвал к спокойствию, затем отменил все мероприятия, погрузился на борт номер 1 и вылетел в США. Впрочем, утекший в сеть документ, тут же растащенный по блогам и многократно перепощенный, показывал, что конечным пунктом в плане полета значится командный ядерный бункер в Колорадо-Спрингс. За неимением полезных занятий Карвалис решил для начала хотя бы разбить гипотезу зомби. Через VPN, связывающий его с серверами Лайка, он мог провести поиск по колоссальной базе данных, где хранилась вся активность в соцсетях со дня, когда компания вышла в онлайн. Этому он неплохо научился за время работы в корпорации 95-92, где необходимо было отслеживать действия миллионов игроков, чтобы сделать Терру интересной, успешной и прибыльной. Сейчас достаточно было задать нужный вопрос и вывести все, что написали в Лайке пользователи из Моава, штат Юта, за последнюю неделю. Разумеется, Карвалис и на секунду не поверил в эпидемию, вызванную биологическим оружием. Слух, конечно, запустили тролли. Оставался один вопрос. Это тролли-пофигисты, сеющие панику по приколу, или мотивированные тролли, заинтересованные в том, чтобы миллионы доверчивых пользователей щелкнули по конкретной ссылке? Но одна из гнусностей миазмы состоит в том, что она заставляет разумных людей, вроде него, людей, у которых есть занятия поважнее, спорить с неведомыми придурками, из которых многие, возможно, даже не верят в свои доводы, а некоторые и вообще не люди. Запрашивая базу данных, Карвалис готовил доводы для такого бесполезного спора. Если бы жители Моава внезапно разом заболели, они бы жаловались в сети. Отменяли намеченные встречи, сочувствовали друг другу, делились идиотскими домашними средствами. Искали в интернете по определенным ключевым словам вроде «высокая температура» и «сыпь». Даже если государственные органы позже отрезали город от остального мира, все предыдущее заархивировано на серверах Лайка, и те, у кого, как у Карвалиса, есть к ним доступ, могут это проанализировать. Естественно, по запросу он получил совершенно нормальный недельный трафик добрых муавских жителей. Абсолютно ничего про загадочную смертельную болезнь. Так что версию о биологическом оружии разбить было легко. Во всяком случае, если вы принадлежите к меньшинству пользователей миазмы, то есть к тем, кому правда важны логика и доказательства. Не столько из любопытства, сколько из-за бессивно-компульсивного стремления наводить порядок, Карвалис отсортировал результаты по времени, так что самые свежие посты оказались наверху списка. Теперь он видел все, отправленное из Моава в соцсети за дни и часы перед взрывом. В итоге на экране остались по большей части сообщения за прошлую ночь, то, что люди постили перед сном. Было пьяное селфи с вечеринки в 3:12, затем 2 часа перерыва. Верхняя запись на экране. Другими словами, последнее, что ушло в соцсети из Моава, штат Юта, до того, как его разбомбили, была сделана с аккаунта компании Canyonland Adventures. Судя по профилю, компания базировалась в Моаве и занималась организацией рафтинга на реке Колорадо. Предыдущие записи включали анонсы мероприятий, домашние новости, кошка в офисе подцапалась с собакой, фотографии счастливых рафтеров на природе и логистические апдейты для клиентов. Последняя запись была как раз таким апдейтом, только текст без фотографий и гиперссылок. Она гласила: «Дорогие Джонсы, ваш гид Мэйв уже здесь с первым светом утра и готова к увлекательным приключениям. Встречаемся на косе в 6 ровно. Пишу с телефона, потому что у меня только что отрубили Wi-Fi. Если что, звоните мне на мобильный. И не забудьте крем от солнца и головные уборы». Из метаданных следовало, что запись и впрямь сделана с мобильного телефона через СМС. В 5:05 по местному времени, то есть за 15 минут до взрыва бомбы.